Всем привет, с вами Александр Плющев, это программа «Обсудим» на канале The Breakfast Show, рад всех приветствовать, собирайтесь потихонечку, устраивайтесь поудобнее. Сегодня не очень обычный выпуск программы «Обсудим», он такой, иногда у нас выходит эта программа в записи, вот. Ну и сегодня частично так, видите, я-то в прямом эфире, но частично программа выйдет в записи, причем львиной своей долей, основной частью. Я поговорил с Майклом Макфолом, профессором Стэнфордского университета, бывшим послом Соединенных Штатов в России. Поводом стала книжка, которую он выпустил, новая книга под названием «Автократы и демократы». У меня была возможность с ней ознакомиться, она еще ее нет в продаже, буквально считанные дни остались. До этого и ссылочка на предзаказ, кстати, должна быть в нашем описании. Ну, мне показалось очень интересно, я решил поговорить с Майклом Макфолом об этом. И вот разговор, который у нас стоял, сейчас будет предложен вашему вниманию. Но прежде одно небольшое объявление. Может, не одно даже. Во-первых, не хотел бы, чтобы незамеченным прошел внеурочный выпуск программы «Экономический смысл» с Олегом Ицхоки. Ну, как внеурочный? На этой неделе просто он вышел вместо пятницы во вторник, соответственно. Накануне вечером мы его выложили, и речь там у Маргариты Лютовой с Олегом Ицхоки шла о Нобелевских лауреатах этого года, за что, значит, дали Нобелевскую премию, очень интересный выпуск, посмотрите, те, кто интересуется экономикой, и не только. Также хотел обратить ваше внимание на то, что завтра мы вновь с Ольгой Романовой будем в The Breakfast Show, ну вот, на этом все, собственно, объявления и заканчиваются, и оставляю вас наедине с Майклом Макфолом, мной и новой книгой Майкла. Впрочем, ну, речь не столько даже о книге, сколько о состоянии нынешней политической ситуации в мире, о дне сегодняшнем, ну или там вчерашнем, тоже пойдет речь. Майкл, мои поздравления с выходом книги «Автократы против демократов». Расскажите нашим зрителям, собственно, о чем эта книга и почему вы ее написали сейчас.
Ну, я начал написать это уже давно, несколько лет тому назад, не только что. Идея довольно простая. Здесь у нас в Америке есть большая дебата, у нас есть новая холодная война с Китаем и Россией или нет. Это начал эту дебату где-то 8 лет тому назад началось. Да? Сначала это было с Россией, а потом с китайцами. И я, как профессор, я хотел ответить это. Это действительно вторая холодная война или нет? И мой ответ очень сложный, между прочим. Это 500 страниц, между прочим, эта книга. Вот она, между прочим, это существует, это пока есть. Еще это как в конце концов есть, я хотел сказать, потому что это много лет я написал. И в двух словах мой ответ на этот вопрос – да и нет. Есть вещи, которые похожи на как это было в прошлом веке, да, в Советском Союзе и с Америкой. А есть условия и есть тенденции, которые совершенно не имеют никаких отношений с холодной войной между Америкой и Советским Союзом. И поэтому самое главное об этом писать. А второе, тогда говорят, как наша ситуация сейчас есть. И я пишу, допустим, баланс сил между Америкой, Китаем и Россией, баланс идеологический, контест, то есть идеологический борьба. А потом последний час книги – это рекомендации, что мы, как американцы в первую очередь, что мы должны делать, чтобы обеспечить наши интересы в этом веке.
А вообще, вот разве автократия против демократов, да, автократы против демократов, так называется, эта книга, вообще, разве это настолько новое явление? Чем это отличается от того, что было, условно говоря, в холодную войну? Там было две системы, да, капиталистическая и социалистическая, но социалистическая при этом была вполне себе автократической и даже, я бы сказал, тоталитарной. Что
Да.
нового ныне?
Согласен. И вот что-то похоже, да. Раньше у нас было контест, борьба, лучше сказать, да, по-русски, не контест, а борьба между...
Соревнования, да.
Соревнование – это лучшее слово, да, я забыл. Имею в виду, что я занимался холодной войной, я написал диссертацию насчет холодной войны и соревнования между Советским Союзом и Америкой в Южной Африке в свое время. Это было совсем давно-давно. И, между прочим, я был стажер в МГУ, когда я это написал. Есть такая ИСА, вы знаете, это институт из Азии и Африки. Я был аспирант там, ну, просто ностальгия на этой драме. Мы вернемся, если есть время на это. Да, это не новое, в первую очередь, да? Опять-таки, мы вернулись к этому. И имею в виду, что моя книга начинается в 18 веке, между прочим. Самое сначала Америки и наши отношения с Россией и с Китаем 250 лет тому назад. Я сознательно это делал, потому что я хочу напомнить те, которые будут читать, что было время, когда отношения, особенно между Россией и Америкой, было лучше, чем сегодня. И был несколько раз, имею в виду, я сам этой истории ни точки не знал, но у нас было хорошее отношение. Самое сначала 19 века, и потом был маленький момент во время 70-м году прошлого века, когда была попытка, был шанс для демократизации в России, потом закончилась другая революция, социалистическая революция, а потом, конечно, при Горбачев и при Ельцина наше отношение было, конечно, раз лучше, чем сейчас. И я просто хотел напомнить зрителей, не зрителей, читателей, что это неизбежно, что у нас будет конфликт. Раньше было лучше, может быть, в будущем будет лучше. Ну, что касается других, как сказать, факторов, это идеологическая борьба сегодня. Если в холодной войне, как вы правильно сказали, это была капиталистическая страна, социалистическая страна, да, было два лагеря. И я прекрасно вспомнил, когда я был студентом в Советском Союзе один раз и был на вечеринке, да, есть такое слово, в МГУ, МГИМО, я вспомнил это. Не было решено иметь люди, студенты из капиталистической страны. Ну, мы туда попали, я был с поляками, хорошие социалистические ребята. И вдруг они нашли наши американские паспорты, и они кричали: «Вот есть люди из капстран, капистран, капистран». Я вспомнил это. Ну, когда было четко, кто белый, кто... Нет, черный и... Не черный-белый, а красный сильный, да? Это было так 30 лет тому назад. Сегодня нет такого. Есть автократия, ну, в Китае, в России. Ну, идеологическая борьба иная в нескольком смысле. Самое главное, Путин, как главный, один из главных противников в этом борьбе, у него есть свою идеологию, и между прочим, много американцев со мной не согласится с этим. Это был внука, это большая спор. Есть идеология Путина или нет? Я считаю, есть. И, конечно, это антидемократический, это и более корректно я сказал, что это антилиберальная идея, которую он все время об этом говорит. Он считает, что Россия не часть либеральной Европы и так далее. Это, он об этом говорит. Он об этом говорит часто, да? Это не секрет. Ну что другая? Если борьба в прошлом веке была между странами, да, капи стран, сот стран, сегодня это идеологическая борьба, это в странах, это в Италии, это в Венгрии, это в Америке. И есть люди, которые в Америке очень любят Путин и его идеологию. Это не было у нас, ну, конечно, у нас был какой-то коммунист в Америке, да, ну, они были очень маргинальные люди. А сегодня это другая. Сегодня есть миллионы людей в Европе и в Америке, которые уважают Путин и его идеологию. Включая, между прочим, иногда, сегодня сложнее, но в свое время да, наш президент, нынешний президент Трамп, я сказал бы, что его идеология была ближе к Путину, чем идеология Макфола, мой идея по демократии, по либерализму. Да? Это новое, это не было в прошлом веке.
Ну, вот вы упомянули Путина, ну, и так как будто бы Путин был какой-то константой на протяжении там 20 лет его правления, 25, да, лет его правления, но Путин же менялся, и да. Поначалу это было сотрудничество с да. Соединенными Штатами, сейчас, а потом он от этого отошел. И поначалу, ну, как бы мало что говорило о его авторитарных тенденциях, хотя в случае там, не знаю, в первые месяцы его правления, потому что уже в 2000 году был разгон НТВ.
Да.
Вот, и, соответственно, ну, все равно он менялся и менялся постепенно.
Он менялся, да.
Сейчас он нам любит рассказывать о том, что в этом виноват Запад, что да. Запад его не принял. Он стучался в Запад, он просился в Запад, ну, в либеральный мир, да, как это сказать, западный мир. Два раза, теперь он говорит, что два раза просился в НАТО. Значит, то ли, при Ельцине сначала, потом, значит, сам он, второй раз он просился в НАТО. Его не взяли. Никуда его не взяли, и он обиделся, и, значит, вот превратился в то, что есть. Насколько это соответствует действительности? Так сказать, есть ли вина Запада, и какова она в том, что родился новый автократ, и один из, наверное, лидеров автократического мира, так сказать?
Да. Очень хороший, сложный вопрос. Я об этом пишу много в этой книге. Ну, несколько реакций. Но, во-первых, действительно, я считаю лично, и я написал другие книги об этом уже 20 лет назад, что после распада Советского Союза была демократическая институция в России. Я об этом написал. Но имеет в виду, что здесь в Америке, в науке, это очень спорный вопрос. Есть много, которые считают, никаких демократии не было, Ельцин не был демократ, не было настоящих выборов, и это Путин – это просто продолжение Советского Союза. Я полностью 100% не согласен, но это научный спор, я хочу подчеркнуть.
Этот спор есть и в России, если что.
И в России тоже, да, да, между прочим, да, да. И в 93-м году это был уже конец демократизации в России.
Ну, да, а кроме того, были и внешние войны, ну, одна – это Молдова, да. И плюс еще события в Чечне, разумеется.
Чечня, совершенно верно, да. Ну, я считал, это было демократический институт, хотя слабая и ошибочная и так далее, да, но была институция и была ценность в общественном мнении в России, люди поддерживали идею демократии. Есть, я считаю, много данных, которые поддерживают эту гипотезу. А потом Путин случайно, я считаю, стал президентом России. Был другой план, я точно это знаю, я знаю это, все эти люди. Был другой план, это был план Немцова, а потом было, он стал вице-премьером, он вернулся к Москве, а потом было этот 89-м году был большой экономический кризис, снимал...
98-м.
Извините, 98-м, да, 98-м. Снимало это либеральное правительство, Примаков стал премьером, потом олигархи стали, боже мой, нам нельзя, чтобы Примаков стал президентом. И из-за этого стала идея делать ставку на Путина, да, сначала премьером, потом президентом. И я хочу просто подчеркнуть этот факт, потому что есть сейчас... Я не знаю, в России или нет, но в Америке есть такой миф, что был большой спрос на националистические движения Путина. Это миф. Он был никем. Мы встречался в 91-м году, между прочим, я с Путиным. У нас старая история. Это был, когда он был зам... Собчака, и он был никаких Жириновский, он не был антисистемный человек, он был 100% системный человек. Господин Чубайс ему пригласил к работе в Кремль, да, это довольно системный человек. Но что я заметил с Путиным, действительно, как вы правильно сказали, он менял, он был... Он поддерживал идею рыночной экономики. Он поддерживал хорошие отношения с Америкой и Западом. Он хотел вступить в НАТО. Он об этом говорил даже в Лондоне 25 лет назад. Он об этом заявил. Это не было какое-нибудь секретное предложение. Он об этом говорил. А потом был 11 сентября 2001 года здесь в Америке, да, когда были террористические акции против этого. И это было честное такое отношение между Путин и Бушем, что мы будем вместе бороться против террористических организаций. Мы были союзники. Это действительно было. Что случилось? Во-первых, как вы уже говорили, Путин был за рынок и за Запад, но он не был за демократию. А самое сначала это было очевидно, НТВ, как вы уже говорили, и между прочим, это время в российской истории напомнит мне нашу историю сейчас в Америке. Есть очень много похожего, это мне очень беспокоится. У вас была программа «Куклы», в НТВ. Вы помните, да? Может быть, другие не помните. Но я прекрасно эту программу, я все время смотрел, снимали это в 2002 году, если я не ошибаюсь. Но у нас есть господин Киммел снимал, а только что это мне напомнило то же самое, да? Другая ситуация, что ресторация Киммел сейчас продолжается у нас, у вас это не было. Я слишком длинно на это говорю. Просто говорил так. Путин, если Путин был демократ, если или другая как counterfactual, если Немцов стал президентом и движение к демократизации продолжался бы в России, я думаю, что никаких конфликтов между Россией и Америкой не было бы. Это моя точка зрения. Конфликты были не насчет расширения НАТО, это все время об этом говорит. Нет, расширение НАТО не было никаких больших вопросов. Напомните, пожалуйста, коллеги, Big Boom, самое главное расширение НАТО, Буш об этом заявил в 2002 году. И это было во время, когда Путин и Буш были очень близко. И читайте, пожалуйста, был никаких реакций против этого. Когда я был правительством, у нас был саммит НАТО в Лишбоа, Португалии. Я был там, президент Медведев был там, и он сказал очень хорошие, красивые вещи насчет НАТО и Америки. И это было после этого расширения НАТО, несколько лет после этого. Я считаю, самая главная проблема была расширение демократии. Расширение демократии в Грузии. Расширение демократии Украины. Первый раз во время оранжевой революции, как называется, а второй раз в 2013-2014 году. И я был на встрече с Путиным во время, когда мы говорили об этом. И он считает, что мы устроили эту революцию, да, против Януковича, ну, два раза он об этом говорил. А потом, как вы знаете эту историю лучше, чем я, была Болотная в России. И российские гражданины это делали без Америки, но для Путина он считает, вот, было ЦРУ, было Макфол, было отношение с Навальным и так далее. И он считает, что мы это строили, эта демонстрация, и из-за этого получилась такая конференция, которая у нас до сих пор есть. Была очень большая ошибка, даже 30 лет тому назад. И об этом я тоже написал в этой книге. Был распад Советского Союза, да? Для меня личного, я изучал МГУ в этом году. Это было для меня это был просто прекрасный момент. И как будто бы все страны и все люди в Америке, в мире, не только в Америке, хотели стать демократами, хотели устроить демократические институтами и так далее. Да? Мой коллега здесь из Стэнфорда, его зовут Фрэнк Фукуяма, он написал очень известную статью «Конец истории». Да? Это было чувство 30 лет тому назад. Это была ошибка, наша ошибка в Америке. И почему? Потому что если мы считали, что надо стремиться к этому, надо обеспечить демократическое развитие в России. И самое главное для меня, надо обеспечить и помогать людям, которые страдали из-за этого экономического ужаса, который был после распада Советского Союза. И это был огромный ужас. Это было три раза хуже в России, чем наша экономическая депрессия в 30-м году. Да? Много американцев об этом забыли. И мы кое-что делали. Мы действительно кое-что делали, но недостаточно, я считаю. И вы знаете почему? Было две вещи. Во-первых, сравнивать Германию после войны, Италию и Японию, у вас и у нас не была большая угроза на Востоке. После, 1945 году был такой Советский Союз, и был такой Сталин. И поэтому после войны мы решили, нам надо помогать немцы, итальянцы, не только, но самое главное, их японцы, наши враги, а мы отдали их много денег, перестроили и стали союзники, и мы оккупировали, чтобы помогать демократические институции, да, потому что был такой угроза Советского Союза. 30 лет тому назад не был такой Ну, если не было такой угрозы на Востоке, если Китай сегодня, если нынешний Китай имеет то же самое вес и сила 30 лет тому назад, может, мы делали бы это. Но мы это не делали, потому что мы считали, ну, это конец истории, не надо это заниматься. А потом критики кардинальной ошибки. Был выбор у нас, да, в 92 году, и был такой губернатор из как на край, да, по-русски, да, ну, неизвестный откуда такой, есть такой штат Арканса, это где-то, ну, люди не знали.
С окраины, да.
Да, с окраины, да. И этот неизвестный губернатор, он сказал, не надо тратить наши деньги в России, как это господин Буш, надо тратить наши деньги здесь, в Америке. И его главный предвыборный слоган был «It's the economy, stupid». Это экономика, глупый человек. И это был господин Клинтон. И он победил.
Это был демократ. Я просто отмечу для наших зрителей, что Майкл Макфол – видный деятель демократической партии. Вот. Да. Эту самокритику давайте оценим.
И этот год был потрачен, да, в 92 году это было самое тяжело для русских, и не для русских, я мог бы говорить о других странах посткоммунистических, а мы мало делали, я считаю, это была кардинальная ошибка.
Ну вот, и ныне современная автократия маскируется под демократией, разве не... В том числе при помощи и попустительстве Запада. Ну, например, я приведу пример. Есть Венгрия, которую вы тоже упоминаете в своей книге как пример вот такой спазания к автократии. Да?
Да.
Но она продолжает находиться в Европейском Союзе. Более того, торпедирует часто его усилия. Она, как мне кажется, своим примером заражает и другие страны, как, например, там Словакию, и Чехию вот сейчас во многом, ну и так далее.
Да.
Разве и Европейский Союз никак на это не реагирует? Он не наказывает ее, их, он не показывает, что это неприемлемо.
Да.
Ну, а если так, то можно это продолжать и дальше. Итак, есть ли в этой истории какая-то ошибка Запада в том, что автократии рождаются и под и внутри него тоже.
Совершенно верно. Это другая, чем холодная война, да, это другая проблема, очень серьезно. И не только в Европейском Союзе, а в НАТО тоже. И я считаю, я пишу об этом, написал в этом книгу об этом, нужны новые условия. Идея, что ты стал членом НАТО и Европейского Союза, и ты будешь там навсегда, это ошибка. Должен быть условие. И, может быть, не надо просто полный выход из этой организации, но какой-то... Как это по-русски? Я забыл.
Ограничение возможностей.
Да. Какое-то время. Это до того, как ты стал лучшей демократической страной. Я считаю, это большая ошибка в этой организации. Ну, это еще сложнее сегодня, потому что наш нынешний президент, господин президент Трамп, он любит Урбан. Вчера он был в Шарм-эль-Шейхе, он говорил, где мой Виктор, мой большой друг. И вот что другая, да, раньше даже демократия, республиканская, никто не сказал, что Хрущев мой друг. А сейчас это, ну, иногда... Ну, это просто, это не четко, где черный-белый, да, между демократией и автократией. И это значит, это сложнее мир, чем это было в прошлом веке.
Ну, легко все свалить на Трампа, мы о нем отдельно еще поговорим, но как будто этого не было до Трампа. Во-первых, и все президентство Байдена прошло при Орбане. Вот,
Да,
и никто ему
согласен.
слова не сказал. Другом, правда, не называли, но тем не менее. Ну, и с
Согласен.
другой стороны, вся история Соединенных Штатов, ну, современная. Кто главный союзник, главные союзники даже на Ближнем Востоке Соединенных Штатов? Саудовская Аравия и
Да.
Катар.
Да.
Совсем не демократические государства,
Да.
самые недемократические государства, возможно, в этом регионе.
Да.
И вот получается, что геополитические интересы, они отодвигают в сторону, значит, стремления к демократии. Пусть они будут какие угодно, но они нам дают возможность размещать там базу, они дают возможность нашего присутствия и так далее. Вот что выбирают Соединенные Штаты. Выбирали всю жизнь и продолжают выбирать.
Ну, действительно так. И это большая противоречие. И для меня, для Трампа нет. Трамп, он и думает в этом категории, да? Он говорит, сильные люди, и сильные страны, и люди, и лидеры, и слабые. Это его, если он написал книгу насчет международные отношения, это было сильные и слабые, да? Это его миротворение, да, который, идеология, которой я совсем не согласен. Но это не ответ. Сказал бы так. Я считаю, как либеральный интернационалист, да? Господин Трамп, президент Трамп, он и либерал националист. А я liberal internationalist, да? Я считаю, что в конце концов, если мы говорим о наших долгосрочных интересах и экономических, и безопасности, и наших ценностей, мы все время, как сказать, делать лучше внешней политики, когда мы обеспечить демократические идеи в мире. И что я имею в виду? Наши самые настоящие надежные союзники все время были демократические страны. Иногда у нас есть диктатуры, которые есть наши союзники, да? Но они нестабильные союзники. У нас, допустим, во время холодной войны, потому что они были антисоветские страны, у нас было прекрасные отношения с Ираном, и США в Иран. И для 30 лет это было отлично. А потом была революция. А после этого революции у нас до сих пор плохие отношения. Революция только бывает против диктатуры. Это практически никогда не бывает в демократических странах. Это раз. И во-вторых, диктатуры, автократы, они могли бы изменить свою позицию очень быстро. Саддам Хусейн, он был наш хороший друг, и вдруг он передумался и делал это война против Кувейта, да? Потому что он не ответит перед народом, да? Он нет выбора, это хорошая война или нет, и они могли бы это делать. Каримов, он делает в Узбекистан, а после, когда у нас была война в Афганистан, он сказал, ради бога, вам нужна помощь, вот, пожалуйста, военная база в Узбекистане, да? А вдруг он изменился своей позиции и закрыл это через 2 недели. Не очень хорошие союзники, да? Во-вторых, изменение страны от автократии к демократии все время обеспечит американские интересы, да? Мы уже говорили о Германии, Японии, Италии. То же самое Польша сегодня, во время, когда была коммунистическая Польша, они, конечно, они не были наши союзники. Сейчас один из самых крупных американских союзников в Европе. этот процесс, и я считаю, то же самое было с Россией, да, в 90-м году у нас было хорошее отношение с Россией, сейчас нету. И третий, что я об этом написал, это сложнее, но иногда, конечно, для геополитических интересов нам нужно наладить отношения с диктатурами. Это было самое сначала нашего страна, когда мы послали к России, был такой первый посол к России и к Китаю, и они были недемократической страны, нам нужно какое-то отношение. Я не против этого. Но иногда, особенно во время холодной войны, мы делали слишком много в этом плане, потому что они были антисоветские страны. То есть Южной Африки, да, UAR, апартеид. Это просто для меня, как американец, мне стыдно, что было время, когда во имя антикоммунистического движения мы считали, что этот режим был наши союзники. И мы такие ошибки мы делали во время холодной войны, и я не хочу повторить эти ошибки.
Есть ли беспокойство за старые демократии, ну, в которых демократические институты существуют уже там десятилетиями, а то и столетиями? Могут ли они превратиться вот из-за нынешних новых тенденций, из-за соцсетей, фейк-ньюс, из-за легких способов манипулирования массами, могут ли они превратиться в автократии?
Ну, 5 лет назад я сказал бы, невозможно. Сегодня я не уверен. Это новая тенденция, я об этом много я написал в эту книгу, где есть антидемократические тенденции в старой либеральной демократии, в Европе и в Америке в первую очередь. Это новая тенденция. Во-вторых, насчет social media, насчет NGOs, насчет деньги, отличие от первой холодной войны, и российские организации, и китайские организации имеют доступ к американцам, к французам, к людям в Замбии, которые они, у них не было такие простые доступы к этим людям раньше. И это действительно такой новой тенденции. И третий, раньше, сегодня в Америке есть больше процентов людей, которые поддерживают идею какой-нибудь новой диктатуры, это не большинство, но это такой процентов больше сегодня, больше сегодня, чем это было в прошлом веке. И это новое. И почему? Это потому что демократия для них не обеспечит, что они хотели. Да? У нас это все от капиталистических движений и китайские, как сказать, manufacturing, я забыл это, производство и так далее, да, но они считают, что демократия, институции виноваты в этом плане, и поэтому есть новые движения за антидемократические идеи. И третий в этом плане, я считаю, либерализм и демократия, они совпадают. Но есть много американцев, которые уже не считают это. И не любят либеральные ценности. И они считают, что это анти-их консервативные ценности. И они считают, что ну, если ты либерал, ты против моей ценности, и это значит, ты тоже за демократию, это против моей ценности. Это новая тенденция. Все-таки я оптимист, я думаю, что это временно, но я считаю, антидемократические тенденции в Америке сегодня больше, чем, я считаю, Надо вернуться к гражданской войне, как время, которое было хуже, чем сейчас, если мы говорим о угрозе к демократии в Америке сегодня.
Я бы вот хотел, что, как мне кажется, мы подошли к самому главному вопросу, ну или к одному из главных вопросов. Но получается, что я своим вопросом, а вы своим ответом сейчас немного обесцениваем субъектность людей, американцев, жителей Запада, как будто бы пришли плохие люди, там Путин, еще кто-то, и оболванили хороших, спокойных американцев или жителей Запада, внушили им какие-то там ужасные вещи, и вот теперь они забыли демократию. Ну, то есть это, возможно, и есть, но очевидно же, что это не главная причина. Видимо, главная причина находится внутри. Созрел запрос на то, чтобы, ну, на то, чтобы провести какую-то ревизию нынешней демократии, очевидно, созрел запрос внутри самих этих стран. А Путин просто на этом играет, или там Си Цзиньпинь.
Да.
Откуда он созрел? Где его корни? Почему этот запрос вообще есть?
Ну, это очень сложный вопрос. И у меня нет такой четкий ответ. Я считаю, это процесс. Это не то и другое, да. И Путин, если сравнивать Россию первые годы Путина с Америкой, надо добавить, что независимая СМИ была, но слабая. Было НТВ, да, но не было, как у нас сегодня в Америке. Гражданское общество было, но слабее, чем в Америке. И демократические ценности тоже были новые. Только 10 лет после распада Советского Союза у нас уже 250 лет. И, конечно, ошибки и так далее. Мы можем говорить о рабстве и так далее. Но идея, самое сначала идея Америки была основана на идее демократических ценностей. Это большой плюс, который у нас есть. И я все-таки хочу подчеркнуть, что я оптимист. Да, если Трамп и его люди, я не знаю, Трамп очень сложный человек. Он один день говорит один вещь, другая вещь. Я не уверен, что он думает на самом деле. Я его лично не знаю. Но его команда, люди близко к нему, да, они хотят больше авторитарный режим, но миллионы американцев это не поддерживают. Через неделю, 18 октября, посмотрите, пожалуйста, у нас будет, может быть, самый большой митинг в нашей истории. И это против царства. Вот название, против kings, against kings. И люди, которые устроят эту демонстрацию, это будет несколько тысяч городов. Не только как в Москве, Питер, как это все время было. Это будет везде. И они сознательно напомнят, откуда наша страна. И скоро у нас будет 250 лет американской декларации независимости, да, это будет в следующем году. Они сознательно напомнят американцы, откуда мы. И есть третий, есть наши олигархи, да, как было в России тоже. Есть те, которые поддерживают Трамп. Я, надо сказать, я убежден, сколько и много туда перешли. И просто сказали, в имя деньги мы должны наладить отношения с Трампом. Да? Много компаний, которые здесь, в Калифорнии. А есть другие, которые не поддерживают, которые дают деньги для митинга, которые дают деньги для независимой СМИ. То есть это борьба, я сказал бы. И самое главное, имею в виду, что последний выбор, да, Трамп победил, Но он чуть-чуть победил. А 70 миллионов американцев голосовали против Трампа, и еще 70 миллионов американцев не голосовали. И это значит, что большинство американцев не поддерживало Трампа, и у нас будет, не дай бог, будет выбор через год для нашего конгресса. И если это свободный выбор, я предлагаю, что демократические партии победят. И потом это будет новый checks and balances, да? Это будет новый чек на авторитарные процессы, которые идет сейчас в Америке. То есть угроза есть, но другая тенденция за передемократизацией тоже есть.
Ну, то есть вы полагаете, что некоторые черты движения к автократии в Соединенных Штатах присутствуют. Вы и
Да,
вспомнили и
есть.
со свободой слова, и с куклами там, и с Киммелом, и другие вещи. Как полагаете, устоит ли система Соединенных Штатов? Достаточно ли она крепко была построена для испытания Трампом?
Сейчас уверен. Я не знаю точно, но я считаю, система крупнее. И это не только Конституция, да, это не просто слова, которые были написаны 200 лет тому назад. Это ценности в народа Америки. И я чувствую, что это существует. Я вчера только что делал презентации книги в какой-то маленький городок в Калифорнии. 500 человек пришли. И большая дождь и у нас было, да, я думаю, что, о, боже мой, дождь в Калифорнии, это редко бывает, никто не будет придется, и было 500 человек там. И каждый раз, когда я выступаю об этом, есть большая аудитория, да, то есть я чувствую, что есть спрос для передемократизации от американские население от американских народов. Это борьба, хочу сказать. Но я считаю, что те, которые за демократию и против диктатуры, мы большинство.
То, что сделал Трамп на Ближнем Востоке, ну, это многих впечатлило, и даже Джо Байден отдал должное усилиям Дональда Трампа, но все-таки действительно 20 заложников живыми вернулись домой, и часть тел, вот на момент, когда мы с вами разговариваем, тоже были возвращены родственникам. Как вы оцениваете миротворческие усилия? Может быть, у лидеров с авторитарными задатками получается лучше?
Интересный вопрос. Ну, во-первых, я тоже дал приветствие к президенту, его команда. Молодец, что они делали вчера. Я это поддерживаю. И мой, между прочим, когда я это заявил на Твиттере, много меня критиковали, считая, как ты можешь говорить что-нибудь хорошо для Трампа. Я считаю, молодец. Между прочим, он освободил 20 человек вчера, а бедный президент Байден, я говорю бедный, потому что все уже забыли, он освободил 185, если я не ошибаюсь. Но нет, 180. И все люди уже забыли об этом. Ну ладно, это пусть. Он это делал, а команда Байден это не делала, между прочим. Я молодец. Это не значит, что если ты делал хороший шаг здесь, это не приключение, да? Excuse? Я забыл это слово. Приключение для
Исключение.
всех ошибки, которые ты делал.
Объяснение, объяснение, это объяснение.
Объяснение лучшее слово, да. Для тех ошибки, которые ты делал позавчера, прошлой неделе, прошлый год и так далее, да? И завтра, и уже сегодня я критиковал Трампа на другой вопрос. Но у него было отношение с Биби Нетаньяху, и его коллеги встречались с Хамаса, и надо это делать, чтобы закончить эту войну. И я надеюсь, что они будут делать то же самое, чтобы закончить эту ужасную войну в Украине. И использовать отношения с Путиным и Зеленским, чтобы это делать. Я очень надеюсь, что они будут этот вопрос заниматься.
Я так понимаю, книга ваша выходит на английском языке. Ну, наверняка нас спросят наши с вами русскоязычные читатели, а нам что делать? Как нам познакомиться с трудом Майкла Макфола?
Ну, сначала будет на английском, я надеюсь, что будет на русском. Конечно, это сложно для меня, потому что редакции в России не будут опубликовать это. Они не опубликовали мои последние книги. Но у меня есть идея это делать, и, скорее всего, друзья, коллеги в Украине будут опубликовать это и на русском языке, и на украинском языке.
Шикарно. Спасибо большое, Майк.
Хорошо. Всего хорошего.
Ну вот, такое интервью с Майклом Макфолом. Вашему вниманию. И ссылка на книгу в описании. Если захотите приобрести на английском пока языке, то вот можно это сделать через описание на нашем, в нашем сайте, в нашем ролике, который только что посмотрели. Еще хотел сказать о том, чтобы вы не забывали про наш Breakfast VPN, который позволяет пробиться сквозь разные блокировки, которые по обе стороны, так сказать, выставляются и в Россию, и из России, и Ютубу, и разным банкам и официальным сайтам. Вот для этого существует наш Breakfast VPN. Ну а если вы им уже, собственно говоря, обзавелись, то, может быть, загляните в магазин нашего мерча, который всегда ждет вас. А сейчас там к тому же начался отчет последних дней перед Хэллоуином, когда успеют вам отгрузить заказанные вами вещи, чтобы они дошли до праздника. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал и встретимся завтра в 9 утра вместе с Ольгой Романовой в Breakfast Show. В 9 утра не забывайте. Все, всем пока.